«Благодари пана за крупу и яйца», — говорил ректор. «И скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голуби, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина. То при случае прислал бы. Здесь на базарах и не хороша, и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет». «Вишь, чертов сын», — подумал про себя философ. Пронюхал длинноногий вьюн. Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный авин на колесах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в котором жиды полсотни отправляются вместе с товаром во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек 6 здоровых и крепких казаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы. «Что ж делать? Чему быть, тому не миновать», — подумал про себя философ и, обратившись к казакам, произнес громко. «Здравствуйте, братья-товарищи!» «Будь здоров, пан философ», — отвечали некоторые из казаков. «Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами». «А брика знатная», — продолжал он, влезая. «Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно». «Да, соразмерный экипаж», — сказал один из казаков, садясь на облучок сам друг с кучером, завязавшим голову тряпицей вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие 5 вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разной закупкой, сделанной в городе. «Любопытно бы знать», — сказал философ, — «если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?» «Да», — сказал, помолчав, сидевший на облучке казак, — «достаточное бы число потребовалось коней». После такого удовлетворительного ответа казак почитал себя вправе молчать во всю дорогу. Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее, кто таков был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти, и которой история связалась теперь с его собственной. Как у них и что делается в доме? Он обращался к ним с вопросами, но казаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием. «Смотри, Аверка, ты старый разиня, как будешь подъезжать к шинку, что на Чухрайловской дороге, то не забудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приблизилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади Аверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отвернулся от этого запрещенного талмудом плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались перед каждым из гостей. Философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться и плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями. «А ну, спирит, почеломкаемся! Иди сюда, Дорож, я обниму тебя!» Один казак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивший руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери, и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, ей-богу, не плачь, что ж тут, уж Бог знает, как и что такое». Один по имени Дорож сделался чрезвычайно любопытен и, обратившись к философу Хаме, беспрестанно спрашивал его: «Я хотел бы знать, чему у вас в Бурсе учат, тому ли самому, что дьяк читает в церкви, или чему другому?» «Не спрашивай», — говорил протяжно резонер, — «пусть его там будет, как было. Бог уж знает, как нужно, Бог все знает». «Нет, я хочу знать», — говорил Дорож, — «что там написано в тех книжках? Может быть, совсем другое, чем у дьяка?» «О, Боже мой», — говорил этот почтенный наставник, — «и на что такое говорить?» «Так уж воля Божия положила. Уже что Бог дал, того не можно переменить. Я хочу знать все, что не написано. Я пойду в Бурсу, ей-богу, пойду. Что ты думаешь, я не выучусь?» «Всему выучусь, всему». «О, Боже ж мой», — говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах. Прочие казаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц. Философ Хама, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери. «Что ж ты, дядька, расплакался?» — сказал он. «Я сам сирота. Отпустите меня, ребята, на волю. На что я вам?» «Пустим его на волю», — отозвались некоторые. «Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет». «О, Боже ж мой», — произнес утешитель, подняв свою голову. «Отпустите его. Пусть идет себе». И казаки хотели уже сами вывести его в чистое поле, но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказавши: «Не трогайте, я хочу с ним поговорить о Бурсе, я сам пойду в Бурсу». Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными, и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую. Только к вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Вмостившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они, наконец, спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол или плетень с низкими деревьями и выказывавшимися из-под них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь. Небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они въехали в сопровождении собачьего лая на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломой сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы, но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде. Вместо дома представлялся ему медведь, Из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.